В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как покушались на Александра Анквава. В суде начались трения сторон. Ставка больше, чем жизнь. Почему в Грузии популярны микрокредиты? Как хранили наши предки, традиции последнего пути. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Джон Керри на встрече с Владимиром Путиным призвал освободить Надежду Савченко. В Брюсселе ранен и задержан еще один подозреваемый в организации терактов. Владимир Путин назначил Кадырова исполняющим обязанности главы Чечни. Госсекретарь США Джон Керри и президент России Владимир Путин в четверг провели 4-часовую встречу, на которой обсуждались вопросы, связанные с положением в Сирии и на Украине. Керри заявил, что считает переговоры продуктивными. Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером в четверг провели совместную пресс-конференцию. Керри сообщил, что он и президент Путин обсудили меры по установлению действенного режима прекращения огня в Донбассе, а также судьбу Надежда Савченко, украинской военнослужащей, осужденная российским судом на 22 года тюремного заключения. Госсекретарь США заявил, что призвал Москву разрешить Савченко вернуться на Украину. Сергей Лавров сказал, что российская сторона объяснила Джону Керри свою позицию в вопросе о Савченко. Лавров также выразил надежду, что США подтолкнут Украину к выполнению Минских соглашений, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе. Он заверил, что и Москва окажет давление на самопровозглашенное руководство ДНР и ЛНР для достижения той же цели. Керри сообщил журналистам в Москве, что во время обсуждения с Путиным сирийской проблемы обе стороны согласились добиваться политического переходного периода в Сирии. В российских СМИ появились сообщения, что президент Путин отметил позицию Барака Обамы, благодаря которой Россия достигла таких успехов в Сирии. Глава бельгийского правительства Шарль Мишель накануне отказался принять отставку министров внутренних дел и юстиции, заявивших о готовности принять на себя ответственность за неспособность предотвратить теракты. В рамках ведущегося расследования терактов бельгийская полиция арестовала 6 подозреваемых в связях с сообщниками, совершившими теракты в Париже в ноябре прошлого года. Бельгийская полиция проводит новые рейды в коммуне Схарбек в Брюсселе. Как сообщают бельгийские СМИ, в начале операции был слышен взрыв. По данным телеканала РТБФ, нейтрализован один человек, однако бельгийские власти пока не подтвердили эту информацию. Бельгийское агентство новостей Белгаз сообщается ссылка на источники во французских правоохранительных органах, что проведение спецоперации связано с попыткой нападения во Франции, которая была предотвращена в четверг. В четверг ночью глава МВД Франции Бернар Казнёв сообщил об аресте подозреваемого в подготовке теракта. По словам министра, подготовка нового нападения находилась в продвинутой стадии. Подозреваемый гражданин Франции доставлен в полицию. Международное французское радио сообщает, что 29 июля прошлого года в Брюсселе этот человек был заочно признан виновным по делу о переправке джихадистов в Сирию.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин назначил Рамзана Кадырова исполняющим обязанности главы Чечни. Выборы главы региона пройдут в сентябре 2016 года. Путин выразил надежду на то, что Кадыров примет в них участие. Об этом сообщает Интерфакс. Полномочия Рамзана Кадырова на посту главы Чечни истекают 5 апреля. Ранее он заявлял о готовности покинуть свой пост. Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В конце января президент России Владимир Путин назвал его деятельность на посту главы Чечни эффективной. Один из высших руководителей группировки «Исламское государство» убит на территории Сирии в результате спецоперации США. Это подтвердил глава Пентагона Эштон Картер. Абдул-Рахман Мустафа Аль-Кадули, также известный как Хаджи Имам, долгое время разыскивался американскими спецслужбами. За информацию о его местонахождении было объявлено вознаграждение в 7 миллионов долларов. Кадули считался вторым по значимости командиром ВГ. Лидер группировки Абу-Бакр Аль-Багдади старается не раскрывать информацию о себе и своем местонахождении. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Эштон Картер заявил, что США ведут последовательную работу по устранению высшего руководства Исламского государства. Однако, добавил министр обороны США, устранением верхушки ИГ дело не может ограничиться. Менее чем через месяц, 20 апреля, созывается совещание руководителей государств региона Персидского залива для создания партнерства против ИГ. Адвокат Юрий Грабовский, представлявший интересы гражданина России Александра Александрова, найден убитым. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Источник правоохранительных органов сообщил УНН, что его закопали в одном из населенных пунктов вдоль трассы Киев-Одесса. Задержаны двое подозреваемых. Об исчезновении заместителя председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Украины Юрия Грабовского стало известно 9 марта. В этот день он не явился на очередное заседание в Голосеевский райсуд Киева по делу россиянин Евгения Ерофеева и Александра Александрова, обвиняемых в частности в терроризме и ведении агрессивной войны против Украины. Следствие рассматривает несколько версий убийства Юрия Грабовского. Одна из них спланирована операция. Об этом в пятницу заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиас. Матиас подчеркнул, что Грабовского жестоко убили, добив контрольным выстрелом. Главный военный прокурор Украины добавил, что на месте убийства адвоката были уничтожены вещественные доказательства преступления.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. В судебном процессе по делу о покушении на жизнь экс-президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анкваба начались прения сторон. С подробностями наш постоянно сухумский автор Виталий Шаря.
Сегодня состоялось очередное заседание судебного процесса по уголовному делу по фактам посягательства на жизнь государственного деятеля Александра Анкваба в июле 2007 года, в августе и ноябре 2011, в январе 2012 и 22 февраля 2012 года, в бытность его премьер-министром, кандидатом в президенты и президентом Республики Абхазия. В последние месяцы этот процесс, можно сказать, на время застопорился. Заседания проводились редко, и на них обсуждали вопросы, не имеющие прямого отношения к судебному следствию, а потому те СМИ, которые постоянно освещали ход суда, перестали в какой-то момент за ним следить. И получилось так, что когда 22 марта начались прения сторон, ни одно СМИ его не освещало. Судить об обвинительной речи, с которой выступила в тот день представитель гособвинения, замначальника следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Мимоза Цужба, мы можем только по информации, распространенной пресс-службой Генпрокуратуры. Если коротко, то для большинства подсудимых прокурор просил судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда пожизненного заключения. Сегодняшнее заседание, на котором прения сторон продолжила защита, началось с рекордным опозданием на 1:20. При этом оказалось, что Мимоза Цужба отсутствует. Гособвинение представляла сотрудник Генпрокуратуры Кристина Ашуба. Первым выступил подсудимый Томас Барциц, который не находится под стражей и присутствовал в зале суда и давал показания, сидя рядом со своим адвокатом. Он сказал, что не видит у обвинения заявления никаких доказательств своей вины. Оно опирается только на данные под пытками показания братьев Читанава во время предварительного следствия, от которых они потом отказались. «Причем их показания противоречили одно другому», — сказал Барциц и продолжил говорить об Эдгаре и Эдларе Читанава. Защитник подсудимого Барцица Тимур Тапагуа также отверг все обвинения прокуратуры в адрес его подзащитного. Адвокат подсудимого Анзора Будба Марина Таня, выступая на суде, заявила, что ее подзащитный также не имеет отношения к покушению на экс-президента. Все обвинения прокуратуры несостоятельны, кроме обнаруженного при обыске дома у Будба огнестрельного оружия. Разрешения на хранение оружия у Будба тогда не было, отметила она. Марина Таня указала на, по ее мнению, нестыковки в материалах следствия, указывающие на невиновность Анзора Будба. Она уверена, что показания подсудимых против Анзора Будба были получены следствием с применением к ним физической силы. После перерыва с аналогичной просьбой оправдать своего подзащитного к суду обратился адвокат подсудимого Астамура Хутаба Роберт Киян. Сами двое названных подсудимых от выступлений воздержались, решив высказаться в последнем слове. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В продолжении темы точка зрения моего коллеги Демиса Паландова.
Требование абхазской прокуратуры максимальных сроков для покушавшихся на Александра Анклаб – это, безусловно, знаковое событие для Абхазии. Правда, могут быть расхождения в оценке причин такой жестокости гособвинителей. Абхазские оппозиционеры наверняка скажут, что власти попросту боятся народного возмущения и не хотят давать козыри своим оппонентам. То есть власти, по сути, демонстрируют свою слабость. С последним тезисом, наверное, можно даже согласиться. Но с уточнением, власти боятся не оппозиции, которая отнюдь не сильнее, власть пугает окончательная потеря авторитета самих властных институтов. И в этих условиях не остается ничего иного, кроме как максимально абстрагироваться от личных симпатий и антипатий и действовать по всей строгости закона. Сегодня Рауль Хаджимба, вокруг президентства которого витает дух референдума, должен хорошо понимать, насколько серьезный ущерб в последние годы был нанесен президентскому институту. Речь идет не только о смене власти, в результате которой Анкваб был вынужден покинуть свой пост, хотя она и была одним из главных этапов десакрализации президентства. Предшествовало этому то самое последнее покушение, произошедшее через несколько месяцев после избрания Александра Анкваб главой республики. Оказалось, что по президентам в Абхазии можно стрелять. Несмотря на правильную в целом реакцию общественности, резко осудившей покушение и мгновенные действия абхазских и российских правоохранителей, собственно, именно с этого покушения и началось множество глубинных процессов, приведших в конце концов к народному сходу и отстранению Александра Анклаб. В какой-то момент было ощущение, что Рауль Хаджимба не понимает, насколько важно для него повысить авторитет власти. Избиение премьер-министра Беслана Будба посреди города и последующее судебное разбирательство с минимальными последствиями для нападавших вызвали, мягко скажем, недоумение. Ущерб авторитету был компенсирован разве что отставкой Будба, которая последовала за избиением, но предшествовала судебному процессу. Сегодня ситуация, судя по всему, изменилась. В самодеятельность прокуратуры в деле о покушении на Александра Анклаб я не верю. Такой реформы судебной системы и правоохранительных органов Рауль Хаджимба не провел. Так что имеет смысл ждать и весьма строгого судебного приговора. Демис Паландов, «Эхо Кавказа», Прага.
Продолжаем нашу программу. Сегодня грузинские НПО по защите прав человека в рамках кампании «Это тебя касается, нас опять подслушивают» устроили акцию протеста перед зданием главной прокуратуры. Они обвинили следственные органы в неэффективном расследовании видеозаписи с эпизодами из личной жизни граждан Грузии. Поводом для акции послужило заявление одного из депутатов от «Грузинской мечты». Тему продолжит Мазия Паресишвили.
С 11 марта кто-то жестоко шантажирует грузинских политиков и не только их. Дважды слив материал, подсмотренный в замочную скважину. Очередную порцию злоумышленник пообещал выложить 31 марта. И несмотря на то, что главная прокуратура уже задержала 3 граждан по этому делу, а еще с одним оформила процессуальную сделку, ни у кого нет уверенности, что такое больше не случится. Тем более, когда масло в огонь подливает избранник народа, депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Тамаз Мичиаури. Накануне в попытке убедить журналистов в том, что секс-скандал не входит в интересы власти, Мичиаури выдал следующее.
Высокопоставленные чиновники, действующие и бывшие, а также те, кто претендует на должности, наверное, должны уйти, если на них существуют компроматы, и неважно, каким путем они добыты, законным или незаконным.
Позиция депутата вызвала возмущение представителей более 10 правозащитных НПО, выступающих против тайных слежек и прослушек еще с 2012 года. Тогда же они организовали кампанию «Это тебя касается, нас опять подслушивают». Ситуация, когда тайная слежка и запись могут стать оружием шантажа против граждан Грузии, не изменилась и спустя 4 года после смены власти, заявили сегодня участники акции протеста перед зданием главной прокуратуры. Они выразили недоверие следствию, призвали прокуратуру подключить к делу международных специалистов и вообще создать отдельный независимый орган по расследованию фактов злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников МВД и спецслужб. Последние события усилили предположение о том, что накопленный в годы правления нацдвижения архив тайных видеослежек не уничтожен, как это было заявлено властями, и свободно гуляет по свету, говорит глава Центра по правам человека, один из участников сегодняшней акции протеста Олег Оцкитишвили.
У нас складывается ощущение, что один из главных подозреваемых – это органы власти, а именно МВД или СКБ. Это у них есть доступ как к старым, так и к текущим записям скрытых прослушиваний и тайных слежек.
Из прокуратуры к участникам акции никто не вышел. 2 днями ранее главный прокурор Иракли Шутадзе сообщил, что следствие по тайным записям продвинулось вперед, но не стал вдаваться в подробности. На критику не отреагировали ни в МВД, ни в СКБ. Зато многие депутаты от «Грузинской мечты» осудили позицию соратника Тамаза Мичиаури. Досталось ему и от парламентской оппозиции. Свободные демократы назвали заявление циничным, а представители нацдвижения вспомнили, что Тамаз Мичиаури – однокурсник основателя «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. Что это может означать, попытался объяснить депутат от нацдвижения Акаки Минашвили.
Я думаю, уже ни у кого не возникает вопрос, кто обнародовал эти кадры. Это Иванишвили. Он хочет создать напряженную ситуацию в стране, повлиять на общество и тем самым сохранить власть. Об этом говорил и Мичиаури.
Сегодня несколько министров грузинского правительства открестились от позиции Мичиаури, в том числе и вице-премьер министр экономики Дмитрий Кумсишвили.
Любая запись личной жизни, так же как и ее обнародование, это омерзительно. Никого не касается, кто, как и с кем спит.
Тем не менее, представители власти отказали правозащитникам в создании специального независимого следственного органа. Не видят в нем необходимости, но пообещали ужесточить наказание за вторжение в личную жизнь. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия в Лениногорском районе обсуждают предстоящую отставку главы района Алексея Босикова. Никакой официальной информации по этому поводу пока не было, однако юго-осетинские чиновники и представители экспертного сообщества говорят об этом как о свершившемся факте. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам жительницы Ленингора Тамары Миракашвили, слухи о скорой отставке Алексея Босикова циркулируют в Ленингорском районе почти месяц. Причем это не просто новости местного сарафанного радио, подчеркивает Тамара. Информация находит подтверждение в Цхинвале. Предстоящую отставку в неформальной обстановке подтверждают и столичные чиновники. По наблюдениям Тамары Миракашвили, жители района ждут эту отставку с нетерпением.
Уже исполняется 2 года, как он управляет районом, и даже название самых близких сел не знает. Не знает, по-моему, улицы. У него не бывает приемные дни. Ему безразлично, у кого будет пропуск. Вообще, наши проблемы, думаю, что он не знает. Даже его сотрудники, которые на его доброту живут там, они тоже недовольны, потому что годы уходят. Вот материально ты хорошо чувствуешь себя, но ты не развиваешься, и люди понимают, что надо развиваться, надо что-то менять. Последняя работающая организация – это была ЖКХ. И это тоже не существует. Все уходят, все разрушают. А местные при мне говорили, что, наверное, они думают, что скоро уйдут. И мы опять перейдем в Грузию. А то они так не развалили район. Вот так оценивают люди.
По словам югостинского эксперта Роланда Келихсаева, ситуация в Ленингорском районе – это пример тому, что никакое финансирование не способно компенсировать наплевательское отношение временщика к людям и к своим обязанностям.
То, что там творилось в последнее время, одному Богу известно. У людей отжимали собственность, шантажировали их. С этими несчастными пропусками и угрозами увольнения с работы развели там какие-то непонятные интриги, поборы, судебные тяжбы. Ситуация в целом позорная. Там нужен хозяин, который бы навел там порядок. Создал для всех одинаковые понятные правила.
Югостинский эксперт Мадина Шавлохова напоминает, что Ленингорский район перешел под юрисдикцию Схинвала после войны 2008 года. Часть населения района подалась в Грузию. Другая часть осталась и попыталась наладить жизнь в новом государстве. Только жизнь как-то не складывается, говорит Мадина Шавлохова.
Там потрясающая природа, там исторические памятники. В советское время этот район производил огромное количество сельхозпродукции. Местные жители, они хотят жить в Южной Осетии, они хотят быть рядом с Осетинами. Но они не понимают, почему с ними никто не работает, почему никто не пытается развить экономику района. Ведь там плодороднейшая земля. Люди там любят трудиться. Дайте крестьянину возможность работать, и он накормит кого угодно. И нужен человек, который вернет веру этому населению в том, что будущее у этого района есть.
По словам Мадины Шавлоховой, люди живут надеждой, а вдруг повезет. И пришлют им из Схинвала отдельного начальника. Но пока так получается, что после каждого нового назначения жители Ленингора перестают ругать прежнего начальника и вспоминают о нем как о вполне себе сносном руководителе и неплохом человеке, сравнивая его с новым назначенцем. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня традиционная рубрика «Гость недели». С председателем Комитета по обороне и безопасности грузинского законодательного органа Ираклием Сисиашвили, который на этой неделе побывал в Праге по приглашению коллег из парламента Чехии, беседует моя коллега Кетти Бочаришвили. Интервью было записано в тот день, когда в столице Бельгии прогремели теракты.
Сначала, конечно, о терактах, которые произошли в Брюсселе, мы не можем пройти мимо этой темы. Практически весь мир содрогнулся от того, что там произошло. Во многих столицах мира усилены меры безопасности, и также отреагировала и Грузия. Что означают эти меры? Насколько сильна угроза того, что какие-либо подобные действия могут произойти в Грузии?
Во-первых, конечно, то, что произошло в Брюсселе, это теракт не просто против Бельгии или тех учреждений, которые там есть.
Европейских
структур. Это угроза против цивилизованного сообщества. Поэтому есть моменты, когда надо всем вместе консолидировать усилия. Конечно, Грузия была и будет, я бы сказал, хорошим партнером в борьбе с терроризмом. Вы знаете, что наши войска были в Ираке, они остаются в Афганистане. Кроме того, наша страна очень серьезно работает с нашими главными партнерами США и странами НАТО. У нас есть, я бы прямо сказал, хорошие успехи. То, что из Грузии очень малое количество наших граждан участвует в ISIS, это тоже результат работы наших структур безопасности. Но когда ситуация серьезная, конечно, мы тоже обязаны использовать все превенционные меры для того, чтобы все-таки быть готовым соучаствовать против терроризма.
Что они подразумевают, такие меры?
Во-первых, мы усиливаем наши возможности на границах, усиливаем контроль на границах, плюс тому усиливаем меры безопасности так называемых стратегических объектов. И плюс тому наши органы безопасности усиливают наблюдение на тех риск-группах, от которых, может быть, пойдут какие-то угрозы. И, кроме того, если понадобится, конечно, это зависит от наших партнеров и от информации. Мы готовы соучаствовать в обмене информацией, как это положено в этих ситуациях.
Ираклий, насколько Грузия самостоятельно способна, например, справляться с такими действиями? Или она должна будет ожидать помощи?
Во-первых, мы все хорошо понимаем, что главное главная цель не Грузия, не маленькие страны, а реальность, то, что террористы намерены атаковать так называемые сердца Европы и цивилизации. Париж, Брюссель, где штаб-квартира НАТО, где европейские структуры. Все понимаем, что террористы все время меняют методологию, меняют характер угрозы.
Застрахованным никто не может быть.
Конечно,
вот что я
поэтому,
хочу сказать.
Поэтому у всех свои угрозы своего характера. И каждая страна старается противостоять против таких угроз. Конечно, у нас свои вызовы, поэтому однозначный рецепт против терроризма не существует. Главное то, что нуждается общество, я думаю, это объединение усилий, объединение ресурсов. Конечно, Грузия всегда дефицит ресурсов, поскольку мы стараемся ускорить наше развитие, поэтому вкладываем все, где можем. Но все-таки без безопасности вообще невозможно развиваться. Но поскольку я вам сказал, что надо объединить ресурсы и возможности и бороться вместе против терроризма, в этом плане я учитываю то, что такие маленькие страны, как Грузия, нуждаются в таком поддержке, поскольку технология, всякие аппаратура, потом бороться против киберугроз. Просто маленькие страны своими ресурсами просто не смогут. Поэтому надо объединить все эти усилия.
Иракли, я объясню, к чему я клонила. В грузинском обществе бытует мнение, что если выходцы из Панкиского ущелья воюют на стороне группировки Исламского государства, то это каким-то образом может застраховать Грузию от подобных атак со стороны террористов. Вообще, стоит ли такое мнение обсуждать всерьез, как вы думаете?
Вызовы, которые существуют перед Грузией, не имеют однозначный характер. Всему есть свой подход. Я не имею права просто открыто о всех методологии и о всех действиях органов безопасности прямо говорить. Но спасибо Господу, что те угрозы, которые на самом деле логично должны существовать, они минимизированы. Но это не дает нам, конечно, права спать спокойно. Наши органы работают, работают хорошо. Обязательно, что сообщество должно тоже вкладывать свои усилия. Без, например, вы упоминали Панкиское ущелье. Это проблема не только всей страны или власти. Это проблема каждого нас, в том числе родителей и родственников тех молодых людей, которые, может быть, думают, что в Исламской Республике там рай. Нет. Поэтому то, что наши граждане, живущие в Пангисе, поддерживают политику власти и тоже очень активно поддерживают эту политику и тоже открыто говорят, что это неправильно, надо защищать своих детей и граждан от этих угроз, это, конечно, в общем смысле усиливает наши перспективы жить в мире и спокойствии.
Иракли, и последний вопрос. Вот факт, что глобальная политика безопасности, ну, я не буду говорить, терпит крах, но неудачи. Как, по-вашему, ее нужно пересмотреть? С какого угла, чтобы оградить мир, против которого ополчилась группировка?
Без консолидации, без объединения усилий. Я не вижу серьезных перспектив, чтобы победить угроз терроризма. Поэтому главное, как создать, я не знаю, какой-то центр или объединение всех серьезных государств, которые более широко будут использовать свои возможности и ресурсы против терроризма.
Да, но в таких условиях вот есть такие страны, не будем их называть, которые хоть и декларируют это, на деле не действуют в согласии с теми силами, которые противодействуют терроризму. Как бы это и те страны, которые с нами соседствуют.
Ну, понимаете, трудно кому-то учить быть умнее. То, что терроризм – это угроза против всех, я думаю, все соглашаемся. Но, к сожалению, есть страны, которые думают, что терроризм против, скажем так, стран, которые не мои друзья, можно как-то оправдать. Но мы же все знаем, что у терроризма нет религиозного или этнического лица, поэтому рано или поздно они придут. И поэтому я надеюсь, что все-таки цивилизованный мир как-то соберется и консолидирует свои усилия.
В рубрике «Гость недели» моя коллега Кэти Бочеришвили беседовала с Ираклием Сесиашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвале 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
По приглашению министра иностранных дел Армении 24-25 марта в республике с официальным визитом находится глава МИД Грузии. Джаналидзе примет президент Армении Серж Сарксян. Запланирована встреча главы грузинского МИДа с премьер-министром страны Авиком Абраамяном. Сегодня состоялась совместная пресс-конференция министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и его грузинского коллеги. Глава армянского МИД в частности заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе важно содействие Грузии усилиям сопредседателя Минской группы ОБСЕ, нацеленным на мирное решение проблемы. МВД Грузии приступило к расследованию дела, связанного с появлением надписи на стене древнего монастыря Джвари вблизи грузинской столицы, сообщили в пресс-службе ведомства, передает портал «Грузия онлайн». Вандалы исписали стену арабскими, турецкими и латинскими надписями, что вызвало возмущение общественности. Уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение памятников национального значения», а также повреждение или уничтожение памятников, внесенных в перечень мирового наследия, что карается лишением свободы сроком от 4 до 8 лет. Задержанных пока нет. Монастырский комплекс Джвари, который входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, является одним из важнейших памятников грузинской архитектуры. Он расположен восточнее от города Нцхета. В самопровозглашенной Республике Абхазия ветераны Отечественной войны обратились к депутатам Народного собрания с требованием о внесении поправок в законы о выборах депутатов всех уровней и в закон о выборах президента Республики Абхазия. По мнению ветеранов, поправки должны отразить запрет на разрешение баллотироваться на все выборные должности лицам, проигнорировавшим публичное объявление всеобщей мобилизации, сделанное абхазским лидером Владиславом Арзенба 14 августа 1992 года. Авторы заявления считают необходимым принятие закона, запрещающего дезертирам быть назначенными на высшие руководящие должности во всех органах государственной власти. На Черноморском побережье Грузии гибнут дельфины. На отрезке от Ганмухури до Сарпи на западе страны море выбросило 19 дельфинов, говорится в заявлении Национального агентства окружающей среды Грузии. Как предполагают специалисты, млекопитающие погибли от морбиливирусной инфекции, которую также называют чумой дельфинов. Служба мониторинга агентства призывает местных жителей проявлять осторожность и не трогать дельфинов, выброшенных на берег. В настоящее время специалисты исследуют причины гибели животных, информирует «Новости Грузии». Делегация из самопровозглашенной Республики Абхазия во главе с вице-президентом Виталием Габня и статс-секретарь Олимпийского комитета России Андрей Конокотин прибыли сегодня в самопровозглашенную Республику Южная Осетия. Гостей сопровождал главный тренер сборной России по вольной борьбе Цымбалат Тедеев.
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Несколько грузинских неправительственных организаций призвали Национальный банк Грузии ужесточить контроль за деятельностью онлайн-кредитных организаций. Специалисты НПО говорят, что нередки случаи, когда долговые обязательства оформляются на третьих лиц без их ведома. Еще одной проблемой является деятельность компаний по управлению проблемными активами, нередко выходящие за рамки закона. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Аргвелидзе.
Действия онлайн-организаций, выдающих кредиты под баснословные проценты, находятся в центре внимания Ассоциации молодых бизнесменов и финансистов уже второй год. По словам представителя НПО Зуры Кукуладзе, несмотря на неоднократные обращения его организации к правительству и Нацбанку с просьбой поставить их деятельность под жесткий контроль, проблемой так никто и не озаботился. Все больше граждан Грузии попадают в различные финансовые ловушки, говорит Кукуладзе.
Мы передали наши требования в Нацбанк, однако там никак не отреагировали. Дело в том, что эти организации зарегистрированы в виде ООО, и при этом они занимаются выдачей займов. Это категорически неприемлемо. В таком случае они должны быть под контролем Нацбанка. В результате не существует никакой статистики по обороту онлайн-кредитов, а клиенты сталкиваются с проблемой начисления процентов по просроченным задолженностям. Если штрафные санкции банка не превышают 0,2% от остатка суммы кредита, то ростовщики начисляют по 1% от общей суммы в день, что не указано на их сайтах.
Объяснил Зура Кукуладзе. Процедура получения кредита максимально проста. После регистрации на сайте и перечисления символической суммы со своей банковской карты, клиенту остается лишь выбрать сумму кредита и срок его погашения. И буквально через 15 минут деньги перечисляются на счет. Отсутствием должного контроля при выдаче кредита нередко пользуются недобросовестные заемщики, оформляя займы на других людей. Бывает, что подростки с помощью документов своих родителей получают доступ к финансовым ресурсам. Последствия нередко плачевные. По словам Зуры Кукуладзе, в случае, если клиент хоть на один день опоздает с выплатой задолженности, компания-кредитор начинает начислять гигантские проценты, информация о которых зачастую вообще не указана на сайте организации. А спустя две недели дело передается коллекторам, которые подвергают должникам шантажу и запугиванием. Более того, коллекторы по своему усмотрению начисляют дополнительные штрафные санкции, которые не были прописаны в договоре о выдаче кредита. По словам руководителя НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, такие организации заинтересованы в проблемах своих клиентов.
Их главным интересом является не получение прибыли в виде процентов по кредитам, а получение косвенных выгод, вплоть до завладения имущества. Мы рекомендуем правительству принять действенные меры по учету подобных организаций и поставить их деятельность под жесткий контроль.
Правительства признают, что проблема есть. Как заявил сегодня глава Минэкономики Дмитрий Кумсишвили, Национальный банк уже начал работу в этом направлении.
Вероятно, в ближайшее время мы увидим от Нацбанка реальные действия. Если мы говорим о кредитах, то это, безусловно, прерогатива Национального банка, и он должен заниматься этим вопросом. Насколько я могу судить, мнение Нацбанка совпадает с нашим.
Заявил министр. Каким образом будет выглядеть контроль за деятельностью кредиторов, пока не ясно. Возможным вариантом мог бы стать запрет кредитования организациям, не имеющих соответствующей лицензии Национального банка, как это принято во многих странах мира. Что же касается действий коллекторов, то тут вопрос не к Нацбанку, а к правоохранительным органам, которые должны пресекать очевидную противоправную деятельность. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня мэрию Тбилиси осаждали сотрудники столичных детских садов и родители воспитанников. Участники акции выразили протест против массовых увольнений в дошкольных образовательных учреждениях столицы. Своих должностей на днях лишились директора более 20 детских садов. Сами экс-руководители этих образовательных учреждений считают, что они были уволены незаконно, а некоторые из них даже говорят о политических мотивах. Звиад Мчидлишвили продолжит тему.
Сразу 25 дошкольных образовательных учреждений грузинской столицы остались без руководителей. Причиной для увольнения директоров послужили результаты проверки, проведенной в детсадах службой госаудита. Инспекция выявила нецелевые расходы. Руководители детсадов прибегали к излишним затратам, которые затем списывали на продукты питания. Сами уже бывшие директора с таким обвинением категорически не согласны. Лела Гогоришвили, ранее возглавлявшая ясли-сад номер 90, утверждает, что не присваивала казенные средства. Однако при этом бывший директор не скрывает, что действительно тратила на детское питание больше, чем выделяет государство. И на то были причины, говорит Гогоришвили.
«Меня уволили только за то, что я кормила детей лучше, чем было позволительно. Да, я тратила на питание больше, чем требовалось. Но что мне оставалось делать? Ребенку в день требуется 1581 калория. И как мне этого достичь, если не увеличить затраты на еду?»
рассуждает Гогоришвили. При этом экс-директор не исключает, что ее могли уволить и по политическим мотивам. Дело в том, что она является родной сестрой депутата парламента от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Хатуны Гогоришвили. На политическую подоплеку массовых увольнений указывает и экс-директор ясли-сада номер 92 Инга Каландадзе.
«Из-за того, что я абсолютно аполитичный человек и, видимо, в преддверии выборов во мне не видят особой пользы, мое место наверняка займет кто-то из активистов грузинской мечты, который в предвыборный период, наверное, будет работать более продуктивно»,
говорит Каландадзе. Уволенных директоров сегодня поддержали некоторые их уже бывшие сотрудники, а также родители воспитанников. Недовольные провели акцию у мэрии Тбилиси, а затем и у здания Сакребулу. С протестующими встретилась лидер фракции Республиканской партии в городском собрании Хатуна Самнидзе и согласилась с тем, что решения по некоторым директорам вызывают вопросы. В свою очередь глава агентства по управлению детскими садами Тэмур Турдинава, также присутствовавший на встрече, заявил, что все увольнения были законны и обоснованы. «В детсадах были зафиксированы значительные финансовые нарушения. В каждом из учреждений, откуда были уволены директора, были обнаружены факты списывания средств на продукты питания. Речь идет о суммах от 20 до 35 тысяч лари», заявил Тординава. Сам мэр Тбилиси Давид Нормания так и не встретился с протестующими, однако сделал заявление, в котором назвал увольнение директоров законными и предложил недовольным этим решением обратиться в суд. Совет Нормания, видимо, не прошел мимо ушей экс-директоров. Часть из них намерена внести в суд соответствующие иски. Исполнительный директор правозащитной НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе рассказал, что юристы организации уже встретились с четырьмя бывшими директорами. «При первоначальной оценке дела мы действительно можем сказать, что есть определенные моменты, порождающие вопросы в связи с законностью увольнения. Также есть вопросы относительно итогов аудита, насколько они могли стать основанием для освобождения этих людей с их должностей», сказал Бенидзе. Напомню, всего служба аудита провела инспектирование 161 детского сада. Проверки проходили в течение всего прошлого года. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошел брифинг, на котором де-факто министр культуры самопровозглашенной Республики Абхазия Батал Кабахия сообщил, что ведомство планирует оспорить в суде решение Генеральной прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела по факту сноса памятника архитектуры в Гудауте. Подробности в материале Елены Заводской.
Впервые в нашей послевоенной истории государственное ведомство, которое призвано защищать от разрушения памятники архитектуры, решило добиваться в суде наказания виновных. Речь идет о сносе дома купца Качикяна, построенном в начале прошлого века в Гудауте и внесенном в список памятников архитектуры. Батал Кубахия, руководитель департамента охраны исторического наследия, сообщил:
«Мы в прошлый раз хотели оповестить о том, что это памятник культурного наследия. Он был снесен 15 января 2016 года, что через три дня, просто выходные дни, мы сразу через три дня подали в прокуратуру 18 января. Прокуратура, надо отдать им должное, соблюла рамки. И ровно через два месяца, 18 марта, министерство принесло постановление о прекращении уголовного дела. Мы в течение четырех дней имели возможность изучить его внимательно и подали свою жалобу в суд».
Генеральная прокуратура провела следствие и отказала в возбуждении уголовного дела, так как не усмотрела в действиях Лейба и Пкин, которые осуществили снос здания, умышленного разрушения памятника архитектуры. Собственник здания Лейба ссылается на отсутствие на здании охранной доски и информации о том, что оно является историческим и культурным объектом. Незнание закона не освобождает от ответственности, уверен Батал Кубахия. В том случае, если Министерству культуры удастся выиграть дело в суде, собственник может быть лишен права собственности на это здание, либо суд может обязать его восстановить здание в его прежнем виде. Сегодня Лейба готов восстанавливать здание, но Батал Кубахия не считает возможным вступать в договорные отношения с ним, так как, по его мнению, это создаст плохой прецедент. Надо дождаться судебного решения. Батал Кубахия также проинформировал о том, что 30 декабря 2015 года президент Рауль Хаджимба подписал список охраняемых объектов на территории Абхазии. Кубахия сообщил, что...
Впервые госорган, несущий ответственность за охрану историко-культурного наследия, обобщил опыт работы за последние 150 лет в сфере верификации объектов культурного наследия. Была специально целевая программа по инвентаризации объектов историко-культурного наследия, в результате которой в течение 3 лет мы будем определять охранные зоны заповедников. У нас 26 историко-архитектурных заповедников. Мы будем определять охранные зоны объектов особой значимости. Но это очень трудная, длительная работа. Однако, до того, как мы все эти охранные зоны не будем объявлять, это абсолютно не означает, что их надо разрушать.
Пример дома купца Качикяна в Гудауте является, к сожалению, типичным. Собственники подобных зданий держат их годами, перепродают, позволяют им разрушаться, а потом заявляют, что здание было такое ветхое, что само рухнуло. Батал Кубахия подчеркнул.
И вы видите, как на глазах город меняется. Я не знаю, за 20 лет можно было даже увидеть, что город меняет свой облик. Однако единственное, что меня радует на сегодняшний день, люди, которые приезжают в Абхазию, видные деятели, и архитекторы, и историки, и искусствоведы, они удивляются своеобразием архитектурного стиля, ландшафтного стиля, который в Абхазии, говорит, то, что у вас есть, нигде уже нету, все давно уничтожено. А мы-то понимаем, что было еще гораздо много лучше. Я не против, и мои коллеги не против, чтобы город развивался, чтобы строились новые дома, чтобы что-то совершенствовалось. Но это абсолютно не значит, что это должно быть за счет уничтожения объектов, имеющих культурную историческую ценность.
В ближайшее время судебные органы должны известить Министерство культуры о начале судебного процесса по сносу исторического здания. Кубахия выразил надежду на то, что журналисты будут информировать население о его ходе и результатах. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Во Владикавказе открылась персональная выставка юго-осетинского художника Павла Хасиева. Живописец работает в разных жанрах, однако наибольшим успехом пользуется у зрителя полотна в эпическом жанре на исторические темы. Произведения Павла Хасиева хранятся в частных собраниях и коллекциях в России и в зарубежных странах. На выставке в столице Северной Осетии побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
Народный художник Осетии Жорж Гасинов-Бесолов называет Павла Хасиева национальным художником. В начале грузино-осетинского вооруженного противостояния Павел Хасиев, по рассказам Гасинова-Бесолова, не покидал республику, защищал Южную Осетию и при этом продолжал писать картины. Однако в тяжелые 90-е годы художнику все же пришлось переехать во Владикавказ и много над собой работать, чтобы открыть собственную мастерскую. Павлу Хасиеву принадлежат более 50 серьезных работ. По мнению Жоржа Гасинова-Бесолова, произведениям Хасиева присуща историческая достоверность отраженных эпох и многосложность композиций, искренняя любовь к истории осетинского народа, рассказывает Жорж Гасинов.
Хасиев – талантливый и очень интересный человек.
Это его вторая выставка. Она приурочена к его юбилею. Он серьезно изучает историю осетинского народа, и я давно слежу за его творчеством. Он великолепно рисует, великолепно компонует. Посмотрите, какие сложные композиции. Это и нардский эпос, и библейские сюжеты. Он еще и великолепный портретист. Создал серию портретов известных осетинских деятелей культуры и науки. Костыхи Тагурова, Махарбека Туганова, Нафи Джуссойты.
Сам Павел Хасиев рассказал мне, что работает в разных жанрах. Ему интересны и современные тенденции в живописи, однако любимым направлением для него остается классическое искусство.
Я работаю в историческом жанре. Душа моя лежит к нему. Это для меня бездонная тема. Я написал картину «Бой с небожителями», отражающую эпилог «Смерть нартов». Характерным свойством нартов являлась непокорность. Они победили всех на земле. Нарты всю жизнь воюют и говорят, с кем еще нам помериться силой. И Сардон им сказал, как с кем? С самим Богом. «А как это сделать? Как мы его вызовем на бой?» — спросили они Сардона. Тот им ответил, «Я вас научу. Перестаньте молиться Богу, перестройте помещение, поднимите потолки выше, чтобы при входе в дом не пришлось больше склонять голову в честь Всевышнего, переступая порог своего жилища». Нарты захотели помериться силой с Богом, но человек обречен на гибель, когда перестает чтить своего Творца. Тогда нарты и погибают. Вот она, основная мысль, которую я хочу отразить в новой картине. Но нартов, конечно, я считаю героями.
В первый же день выставка привлекла внимание многих любителей изобразительного искусства. Я разговаривала с молодой парой Мариной и Виталием, которые обратили внимание на разнообразие жанров, представленных в экспозиции.
Нам очень понравилась выставка. Интересные жанры, разнообразная техника выполнения. Очень много нового в национальной тематике. Появились новые сюжеты, которые ранее не отображались. И нардский эпос оживился, и история Рима отражена в картине «Падение Рима», и история христианства в Голгофе. Много чего об истории осетинского народа. И современная жизнь. Присутствует даже юмор, что важно для художника. Например, в картине «Памятники». В ней отражены разные человеческие характеры. Художник даже изобразил самого себя. Выполнено все в карикатурном таком жанре. Присутствует ирония. Интересно и то, что полотна разных размеров. От маленького до внушительного.
Особенно долго зритель задерживается перед завораживающими взор панорамными полотнами. Нарты, бой с небожителями, скифы перед боем с персидской армией, кентавры – после битвы Тимура с Золотой Ордой на Тереке, Куликовская битва, Давид Сослан. Павел Хасиев родился в селении Корни с Южной Осетии. Учился в Цхинвальском художественном училище имени Махарбека Туганова на отделении педагогики живописи. Продолжил образование на факультете живописи Тбилисской академии художеств. 1981 года Павел Хасиев – член Союза художников СССР, а с 1992 года Павел Хасиев – член Союза художников в России. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Главный тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг заявил, что правительство и спонсоры готовы профинансировать участие грузинских регбистов в Кубке Шести Наций. Это ежегодное соревнование по регби между шестью сильнейшими сборными Европы. О том, насколько готова Грузия к участию в столь престижном турнире, у коллег из спортивных СМИ выяснял Серго Бригвадзе.
Грезить о Кубке Шести Наций грузинское спортивное сообщество начало много лет назад, но лишь в конце прошлого года разговоры эти превратились в предмет реального обсуждения. Сначала тему эту муссировали европейские и грузинские СМИ, ведь в прошлогоднем чемпионате мира по регби грузинские ЛЛО показали достаточно неплохой результат, да и сумели занять 14-е место среди сильнейших сборных мира. Так почему бы не расширить Кубок Шести Наций до семи, приняв турниры грузинскую сборную, задавались вопросом журналисты и болельщики. Ну а после недавней уверенной победы в ходе Кубка Европейских Наций Грузии над одной из сильнейших команд второго эшелона, Румынией, об этом заговорили уже на официальном уровне. К примеру, главный тренер сборной Грузии Милтон Хейг в интервью спортивному информационному порталу ESPN сказал:
«Для того, чтобы наше регби развивалось, нам необходимо найти
такую конкурентную среду, которая бы расширила наши возможности. Если нам нужно потратить на это деньги, то скажите, сколько? Я уверен, наше правительство и спонсоры не упустят возможности и профинансируют нечто подобное. Дело не в том, чтобы сохранять баланс в противостоянии, а искать потенциал, развиваться. Важно добавить значимость в этот турнир, и мы можем это сделать.
Более того, сегодня участники Кубка Шести Наций уже явно стоят перед необходимостью расширить чемпионат, полагает спортивный журналист Вахога Приндашвили.
Я уверен, что ни ирландцам, ни англичан, ни валлийцам и шотландцам не устраивает ситуация, сложившаяся сегодня в турнире. В 90% случаев еще до начала чемпионата уже становится понятно, кто займет последнее место. Напряженность в спортивном аспекте снизилась. Естественно, чтобы исправить ситуацию, нужно изменение формата. Сегодня грузинская сборная на начальном этапе готова оказать сопротивление таким грандам. Ну а в 2-3-летней перспективе их сборная Грузия станет намного более сильным соперником.
Однако готовность сборной не единственная проблема, с которой может столкнуться Грузия на пути ее признания участниками Кубка Шести Наций, считает спортивный журналист Давид Эрадзе. Один из важнейших аспектов этого чемпионата – коммерческая выгода для ее участников. А это значит, что болельщики должны быть готовы выложить немалые суммы на покупку билетов, говорит Эрадзе. А грузинские фанаты известны своей отчаянностью и готовностью платить последние деньги за зрелище.
Последняя игра, к примеру, показала, что вполне возможно собрать на стадионе 55 тысяч болельщиков. Я уверен, что если речь зайдет о Кубке Шести Наций, в Грузию приедут сборные Шотландии, Ирландии, Уэльса и Франции, интерес к событиям будет в 2 раза больше со стороны болельщиков. В финансовом плане турнир только выиграет, поскольку некоторые из перечисленных мною сборных не могут собрать такого количества болельщиков на своих полях.
Однако, несмотря на то, что вроде бы у Грузии есть финансовая возможность, о чем убежденно говорит Милтон Хейк, спортивная общественность в основном единогласно сходится во мнении, что в ближайшие пару лет ждать приглашения от членов Кубка Шести Наций не стоит. Прежде необходимо подготовить инфраструктуру, да и саму сборную. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как провожали в последний путь в Грузии раньше и что изменилось сегодня? В каких регионах сохранились откровенно странные традиции и откуда они идут? Традицию последнего пути изучала Анастасия Славинская.
В гробу, как и полагается, покойник. Правда, он не лежит, а сидит. Рядом с ним там же кукла в кружевном платье. Пару выносят из дома под причитание родных. Все это может показаться кадром из фильма ужасов. Однако на деле это один из гурийских похоронных обрядов. Так провожают последний путь молодых мужчин, которые при жизни не успели обзавестись второй половинкой. Георгий Кекелидзе, глава Национальной библиотеки Грузии, говорит, что своими глазами видел этот ритуал. Сейчас он работает над диссертацией, в которой затрагивает вопрос гурийских похоронных и свадебных ритуалов и даже сравнивает их с мексиканскими. И в тех, и в других по сей день присутствует некоторый элемент перформанса, если, к примеру, человек трагически погиб, говорит он.
Я, например, видел на похоронах человека, погибшего в автокатастрофе, у гроба вместе с цветами лежал руль.
По словам главного библиотекаря страны, вместе с социальными изменениями со временем менялись формы ритуалов, и на сегодняшний день некоторые из них сохранились лишь частично. В Гурии, например, была такая традиция.
Существовала такая профессия, как плакальщик. Его можно было нанять. Человек, который не мог по каким-то причинам поехать на похороны, платил плакальщику, который отправлялся туда вместо него, оплакивал покойника. Таким образом, считалось, что человек передал свои слезы и печаль.
До сегодняшнего дня этот ритуал сохранился, правда, лишь фрагментально, без показного плача. Некоторые гурийцы до сих пор, говорит Георгий Кекелидзе, не имея возможности лично присутствовать на похоронах, отправляют туда знакомых. Те, в свою очередь, передают от него соболезнования семье погибшего. Это считается более уважительной формой соболезнований, нежели простой звонок по телефону. Поминки – одна из тех традиций, которую чтут по сей день по всей Грузии, в том числе и в столице. В свое время она носила очень даже практичный характер. Люди съезжались на похороны из разных сел и городов. Путь зачастую был неблизкий. Многим приходилось преодолевать его пешком. Соответственно, Естественно, с дороги всех нужно было накормить. Кроме того, поминки носили и жертвенный характер. Было принято раздавать еду неимущим. Блюда, как правило, были очень скромные, их помогали готовить соседи. Помпезные застолья, говорит этнолог Нуно Мендадзе, вошли в моду примерно в 60-х годах прошлого столетия. Проводы в последний путь стали походить на торжества, к концу которых некоторые с трудом вспоминали о причине сбора. В Западной Грузии, например, раньше поминки проводились до похорон. Некоторые даже приходили со своей едой. Стол был очень скромным и отвечал одной цели – накормить собравшихся, соседей, близких, бедняков. А уже в 60-х годах традиция была исковеркана, стало престижным устанавливать какие-то невообразимые памятники на могилах и закатывать застолья, на которых нередко можно услышать, как люди рассказывают друг другу анекдоты. Несмотря на то, что в регионах некоторые продолжают чтить разные, порой достаточно странные традиции, в столице помпезность поминальных обрядов стала сходить на нет в последние годы, делится наблюдениями психолог Гага Нижарадзе. В советские годы богатые похороны были признаком достатка. Сейчас же люди стали придавать этому меньше значения. На панихидах больше не звучит похоронный марш Шопена и произведения Баха. Поминки стали короче, а люди трезвее. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, удачных выходных.